Еще раз приветствую всех вас, братья и сестры. Мир вам от Господа нашего Иисуса Христа. Приветствую наших слушателей, которые присоединяются к нам. Также те, которые, может быть, потом будут смотреть наши служения. Пускай Господь благословит всех нас вокруг Слова Его сегодня. Будем читать немножко длинноватый отрывок сегодня, так что, пожалуйста, возьмите Священное Писание в руки свои, не только следите там, но и в своих руках имейте. Откройте 12 главу послания к Римлянам, мы сегодня начнем с 9 стиха читать. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Будьте, братолюбивы друг к другу с нежностью, почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте. Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве будьте постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте и не проклинайте. Радуйтесь с радующимся, плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло. Пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отомщение, и я воздам», говорит Господь. Если враг твой голоден, накорми его. Если он жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Как я уже сказал, это длинный отрывок, и мы его сегодня, не волнуйтесь, братья и сестры, мы не все стихи сегодня коснемся. Но во свете Писания, и только что мы пели гимн, чтобы облик Иисуса Христа отражался в нашей жизни, как на этих волнах или на воде, на которой ученики с Господом в ту ночь плыли. Я думаю, мы все смотрели и видели в воде свой образ. Но когда мы смотрим на свой образ, видим ли мы Иисуса Христа в нашей жизни? Эти стихи, это является то, на кого мы должны быть похожи. Апостол Павел пишет, когда мы приходим к столу Господнему, чтобы мы каждый сам себя проверяли или испытывали, проходили тест, экзамен. Вот основание, на котором мы можем видеть, если мы действительно отражаем образ Иисуса Христа в нашей жизни. Когда мы пребываем в Слове Господнем, то мы обязаны или мы должны преображаться ежедневно все больше и больше в этот образ. Мы его никогда не достигнем, мы никогда не будем стопроцентно таковы, как здесь написаны. Но как апостол Павел пишет, говорит, это то, к чему я стремлюсь. Это моя цель, мое намерение, мое направление. Это то, о чем я размышляю. И когда в моей жизни этого нету, тогда я скорблю об этом. Как апостол Павел пишет в предыдущих главах послания Римлянам, то, что я хотел бы делать, вот эти стихи, так как я хотел бы жить, у меня оно не получается иногда. Но это уже не я, но это грех в моем старом теле живет, который проявляется. Но я должен его порабощать, я должен контролировать его, я должен иметь победу над ним. Во свете Писания, когда мы осматриваем свою жизнь, мы находим, что есть только одна, единственная жизнь, которая достойна, чтобы мы жили ею. И это жизнь во Христе.
Жизнь без Иисуса Христа или жизнь вне церкви? Мы говорили последние несколько недель, что обозначает быть частью тела Иисуса Христа, часть церкви, принадлежать церкви, служить в церкви, чтобы Иисус Христос был глава над нами, чтобы Он учил нас через Слово Свое, чтобы мы каждый заботились о нуждах друг друга. И быть часть этой церкви, это является единственная действительная жизнь, которая может дать нам удовлетворение в нашей жизни. И жизнь вне Иисуса Христа, это жизнь, которую Соломон, который я все приобрел, что можно приобрести в этой жизни, сказал, это суета, сует. А суета – это пустота, это то, что не имеет в себе никакой ценности. Это то, что не имеет никакого веса. Первый псалом – блажен муж, которого корни углубились к источникам воды. Его жизнь приносит благо не только себе, но тем, которые окружают его. А те, которые не таковы, они как солома, как пыль, которую ветер подул и раздувается. Жизнь, которая, как Соломон говорит, пустота, она не укоренена, она не имеет никакого благословения, она пуста. Она не имеет никакой продуктивности в себе, она не имеет никакого плода. А только плодовитая, продуктивная жизнь приносит Богу славу. Но если мы говорим за жизнь верующего человека, мы, к сожалению, находим, что есть две категории людей, которые верующие. Есть одна категория людей, как Авраам. Он, когда услышал повеление Господа, он послушал его, и он свою жизнь провел в послушании Господу, хотя у него были моменты сомнения, моменты отступления, момент, когда он вместо того, чтобы надеяться на Господа, Господь сказал, оставь свою семью, отца своего, родину свою, и переселись в ту страну, которую я обещаю тебе дать. И Авраам пришел в эту землю. Бог ему дальше говорит, пройди по этой земле, и везде, где твои ноги пройдут, я тебе обещаю, я клянусь, я моим именем обещаю, я тебе дам эту землю. И что делает Авраам? Голод, он убегает в Египет. Правда? Это были моменты слабости в его жизни. Но все-таки это был человек, который, Слово Господне учит нас, ради веры Его Господь вменил ему праведность Иисуса Христа. К сожалению, есть другой тип, другая категория верующих людей. И они даны нам как пример в Священном Писании. Не для того, чтобы мы подражали их жизнь, но чтобы мы взяли их пример, и чтобы мы не жили так, как они жили. Возьмите племянника Авраама Лота. Если бы мы только читали и имели старозаветнее писание о нем, то можно прийти к выводу, что это был неверующий человек, если взять его жизнь и сравнить с нашим текстом. Его жизнь постоянно была отступление от Господа. Первый псалом говорит, блажен тот муж, который не ходит, тот муж, который не стоит, и тот муж, который не садится с развратителями, правда? И жизнь Лота, мы видим, что вначале он пошел туда, куда ему не надо было идти. Он сделал неправильное решение, он избрал там, где было зеленые были поля для своих овец. Он избрал материальную часть блага в своей жизни, в обществе, самом развращенном, которое было в то время. И он, конечно, в своей жизни и духовно, и физически, в материальном смысле, и в моральном смысле потерял абсолютно все, что он приобрел. В конце его жизни мы видим трагедию из трагедии. И то, что его дочери сделали, это стали самыми ярыми врагами народа Господнего. Дальше он не только пошел, но он приостановился. Он стал часть того общества. Мы видим, когда приходят ангелы, чтобы уничтожить Содом и Гоморру. Где Лот? Написано, что он стал часть руководства этого города. Чего общего мы, как верующие, имеем с тем обществом, которое окружает нас? Если оно грешное, оно практикует грех все время. Но Лот не только пошел в этот город, не только поселился там, не только стал частью этой культуры, но он был участник там. Он сидел у ворот. Блажен муж, который не ходит, блажен муж, который не стоит, не останавливается там, где грех. И блажен муж, который не сидит в собрании развратителей. И казалось бы, когда мы смотрим на его жизнь, что он не имел характеристики верующего человека, но о нем описано в Новом Завете, что это все-таки было дитё Божие, что его душа была праведная, его душа мучилась, видя грех, который развращает это общество, в котором он избрал жить. Но он в своей жизни не имел того духовной близости с Богом, который его дядя Авраам имел. Правда? Он не имел общения с Богом. Та вечеря, которую Сара приготовила, когда пришли те же самые посланники от Бога. И Авраам говорит: Саре, быстренько, скорей, приготовь. Слугу своего он послал, чтобы заколоть тельца. Саре он сказал: спеки свежий хлеб. И они имели общение тот день с Господом. Потому что сам Господь там присутствовал. Лот принял те же самых посланников, но его вечер общения с ними было совсем другой категории. К нему пришли ангелы и говорят: скорее уходи отсюда. И он медлил до самого утра. Даже в этот момент, когда он получил от Бога наставление, повеление, он ожидает до утра, пока ангелы взяли его, и, как сказать, физически взяли его, грубо говоря, взяли его и вытащили оттуда. Говорит: убегай, спасайся. Мы можем делать выбор в нашей жизни, братья и сестры, как мы будем жить. Одна жизнь была плодовитая, продуктивная, и приносила много плода для Господа. Отец нашей веры является Авраам. И здесь сегодня результат его веры. Он стал отцом того народа, через которого пришел наш Мессия. Лот, его потомство не существует. Только в памяти трагической, которую мы находим, как пример для нас, чтобы мы так не жили. Но мы все-таки призваны вот к этому стандарту. Мы видим другие примеры в Священном Писании. Посмотрите на Иосифа. Посмотрите на Даниила и его друзей, которые жили, также жили в свое время в самом развращенном центре общества. Иосиф, он был в доме фараона. Даниил, его друзья также служили при царе. Даниил служил при многих императоров. Но они остались верны Господу. Они были светильником в том темном обществе, где они жили. Так что действительно возрожденный человек, он может, и мы живем, может быть, в самом развращенном городе в Америке, я не знаю, но мне так кажется. Но мы можем быть здесь светильниками. И мы не должны участвовать в этом разрозненности, которую мы находим среди нас. Хотя искушение есть, мы должны сторожиться. Но ясный есть контраст между Авраамом и Лотом, между Даниилом и теми другими, которые решили, мы в плену. Господь допустил, чтобы нашу страну и храм уничтожил на выход на мусор. Ну и что, будем кушать и будем пить то, что нам предлагает царь. Но Даниил и его друзья в сердце своем решили не скрынять себя. Иосиф в своем сердце молодом, сколько ему лет было? Молодой был парень, 17 лет, 18 лет, до 30 лет он пробыл в Египте, пока он вышел на пик своего служения. Он решил в своем сердце, когда никого в доме не было. Он говорит, как я могу согрешить перед Богом? Апостол Павел пишет нам в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, 15 стих, что будут, к сожалению, это печальная картина, но будут некоторые верующие люди, которые явятся и предстанут перед Богом, и они будут спасены, и они будут иметь вечную жизнь, но они будут как с огня выловлены. И это не является та жизнь, которую мы наставляем и учим и проповедуем вам, чтобы вы такой жизнью жили. А наоборот, мы это приводим вам как пример, чтобы вы избегали такую жизнь. Человек, который прошел через огонь, я уже когда-то говорил, какой аромат у него есть. Запах дыма. Может быть, некоторым людям нравится запах дыма, когда вы сидите у костра. Но в духовном смысле мы здесь говорим, что человек абсолютно проживет свою жизнь, и хотя он будет спасенным, он предстанет перед Господом с пустыми руками. Никакого плода, продуктивности в его жизни не будет. Итак, мы видим, что действительно та жизнь, к которой мы должны стремиться, это является та жизнь, который апостол Павел здесь, начиная первые стихи 12 главы послания Римлянам. Первое слово. Итак, умоляю вас, братья. Все, что мы в первые 11 главах научились и выучили о том, что Бог сделал ради нас, ради этого, понимает, что Бог сделал для нас, что Бог абсолютно все дал для нас. Уплатил самую драгоценную цену, которую Бог мог уплатить, отдавши Сына Своего ради нас. Иисус Христос, который абсолютно Себя полностью отдал ради нас. И так, сознавая это все, мы понимаем, что мы не свои. Мы куплены драгоценной ценой. И так, умоляю вас, братья, отдайте, представьте себя, положите себя на жертвенник Господень, свою жизнь всю посвятите Ему. И в этом процессе ваши размышления, ваш разум, он изменится, он будет трансформироваться через Слово Господне. Вы начнете иначе думать и поступать и жить, и ваша жизнь будет правильна. Трезво думать, как мы в прошлое воскресенье послание Петра слышали. Припоясайте чресла ума вашего. Трезво думайте. Не так, как мир думает, но так, как Господь призывает нас думать. Жизнь, посвященная Господу, это жизнь, которая полностью, независимо отдалась, сдалась Богу, на Его планы, на Его намерения, на Его волю. И Его воля, намерения и цель Божия для нас в нашей жизни, мы можем ее познавать, она благая, она угодная, она совершенная. Жизнь, посвященная Господу, жизнь Авраама, жизнь Иосифа, жизнь Давида, жизнь многих пророков, жизнь Даниила, жизнь апостолов, с исключением апостола Иоанна, который умер, насколько мы имеем данные исторические, ему было за 90 лет. Он один умер физической смертью, нормально, если можно так сказать. Все остальные апостолы были или распяты, или обезглавлены, или еще как-то они отдали свою жизнь для Христа. Апостол Павел, когда мы читаем все, что он пережил ради Господа, в служении своем ради Господа, это говорит нам и учит нас о жизни, о разуме, о размышлении человека, которого жизнь была наполнена, переполнена дисциплиной. Эта дисциплина, это было, исходило из сердца его, это было вольное решение так жить. Его никто не заставлял так жить. Это он сделал решение принести себя в жертву живую Богу. Это то, что он описывает нам в 4 главе послания Ефесянам, 1 стих. Наша жизнь должна соответствовать тому призванию, которым Бог нас призвал. Дисциплина иметь в своей жизни, она требует, чтобы мы продумали, как мы будем жить. И те люди, как Лот, например, или другие, которые непослушны стандарту Слова Господним, как поступает с ними Бог? Обратите внимание, что Авраам имел все благословения, которые в жизни человек может иметь. Лот, он приобрел много богатства, приобрел семью, все, но он потом это все поплатился этим и остался, как это, головня с огня. Еле-еле, как сказать, просто явился и предстал туда. Хотя Слово Господне свидетельствует о нем, что он был праведный человек. Бог очень серьезно смотрит и относится с нами, если мы непродуктивны в его жизни, в нашей жизни. Каждая ветвь, которая не приносит плод, которая не пребывает в этом корне, который является Иисус Христос, что Бог делает? Он очищает, срезает. Если мы не дисциплинируем себя, тогда Бог нас дисциплинирует. Когда мы читаем послание к евреям, там написано, что Бог, как любящий отец, наказывает сына своего, которого он любит. Это слово «наказание» с греческого языка, это переводится нам та идея, как садовник, который имеет молодое дерево, он привязывает его к какой-нибудь ровной палке, привязывает ее, чтобы оно ровно росло, потому что само по себе дерево начнет в любую сторону расти. У нас есть одно дерево, кустик, я не знаю, как его называть, которое у нас уже лет больше 30 лет. И оно в вазоне, и оно уже сколько раз переставлялось в разные места. И это дерево, к сожалению, больное. Когда я помню его поливать, удобрять, оно цветет и растет. Но недавно мы его, я его подвинул, и оно стоит, одна сторона тень. Интересно, как с той стороны, где солнце, это дерево, хотя оно согнуто в одну сторону, оно в течение нескольких недель повернулось к солнцу. Но хороший садовник, он дисциплинирует это дерево, чтобы оно ровно росло. Бог, он будет наказывать нас, если мы не будем повиноваться Его Слову. После того, как мы посвящаем свою жизнь Господу, апостол Павел учит нас с 3 по 8 стих, что мы имеем дар, который мы должны служить Господу. Точно так, как мы не свои, и мы должны посвятить себя Богу, точно так тот дар, который я получил от Бога, он не мой для того, чтобы я его пошел и в банке, в сейфе спрятал. И вы, каждый брат и сестра, которые имеете дар, вы являетесь часть тела Иисуса Христа, вы должны служить вашим даром. Потому что если нет, Бог его может у вас отнять. Вы будете желать служить Богу и не будете иметь возможность. Мы можем свою жизнь так избрать, так повести, как Лот. Он потом уже, ему далеко-далеко было до служения Господу. Он должен был только бежать, чтобы спасти свою физическую жизнь. Мы должны осознавать, что дары, которые мы имеем в церкви, они два типа. Есть экспозиционный дар служить словом, который только ограниченное число братьев церкви имеет. А остальная церковь, все мы, абсолютно до последнего, имеем дары служения. Служить. Мы все диаконы. Мы все должны чем-то служить. Может быть, кого-то подвести на собрание, может быть, кому-то позвонить, кому-то помочь, кому-то сказать слово доброе, обнять кого-нибудь, ободрить кого-нибудь, наставить кого-нибудь. Дары наши материальные, служить, участвовать в служении. Брат мне перед собранием дал записку, письмо, которое одна американка прислала нам сюда. Я около 2 лет тому назад служил. Она меня позвала, ее муж был славянского происхождения, чтобы я сказал слово на похороны. Она написала письмо и пишет: пришли мне еще некоторые брошюры. Те, которые ты мне дал в прошлый раз, я уже все раздала русскоговорящим людям. Братья и сестры, это американка, которая с нами ничего общего не имеет и служит нашему народу в пример для нас. Возьмите, там карточки есть, пригласительные, брошюры есть у нас. Если мы все раздадим, что мы имеем, мы еще купим, братья и сестры. Мы Библию имеем, мы имеем DVD, мы все записываем, вы можете брать и размножать и давать людям. Вы должны, мы должны совместно осознавать то служение, на которое Господь нас призвал. Почему? Потому что за те ресурсы, которые Бог даровал нам, они не наши, они Его. Мы как тот домостроитель, призваны быть верны в нашем служении. И если нет, то придет день, когда Господин вернулся и потребовал отчета от каждого раба. Каждый из нас даст отчет за каждое слово, которое мы устами своими произносим, за все помышления, которые мы думаем. Не сообразуйтесь с этим веком, но пускай ваш разум, помышление ваше отражает облик Иисуса Христа. В этих стихах, если вы пойдете домой и почитаете, вы найдете 25 наставлений от апостола Павла. Тут их много есть, и мы их прочитали, и можно сказать, это наша жизнь должна соответствовать им. Я хочу, чтобы мы сегодня остановились на самом первом повелении. Любовь да будет у вас непритворна. В контексте послания Ефесянам, 2 глава, апостол Павел пишет, что мы спасены благодатью, чтобы мы совершали те добрые дела, на которые Бог сотворил нас. Иисус Христос в 15 главе Евангелия от Иоанна говорит, что воля Божия, желание Отца нашего Небесного, чтобы мы приносили Ему плод. Не один, не два, а сколько? Много! Сколько много, если мы начнем считать? Наш внук выучил слово infinity. Это значит, если досчитать до самого высокого номера, потом еще один добавит плюс. То, что нету даже названия такому номеру. Господь желает, чтобы мы приносили Ему в нашей жизни плод, чтобы мы были продуктивные, чтобы эти плоды, которые здесь, и мы можем назвать эти стихи, это плоды, которые должны быть в нашей жизни, чтобы они были видны тому обществу, которое окружает нас. Я хочу назвать наши беседы, которые мы будем иметь в этих стихах, христианское поведение. Это как мы должны поступать, как мы должны жить, чтобы когда на улице нас люди видят, они смогли сказать, а, вот это 12 стих. Вот эти люди, они утешаются надеждой. Или это 15 стих, вот эти люди, они радуются, потому что мы радуемся. Или мы плачем, рыдаем, и они с нами рыдают, чтобы люди в нашей жизни видели, что мы дети Божьи. Когда мы приходим к столу Господнему, Господь, первое послание к Коринфянам, мы всегда читаем 11 главу, 28 стих. Испытывайте сам себя и участвуйте достойно. Во втором послании к Коринфянам, 13 глава, 5 стих, апостол Павел более углубляется в эту мысль. Говорит, испытывайте друг друга, если вы в вере. Вы можете вашу веру проверить по этому образцу. В 6 главе, 4 стих послания Галатам апостол Павел дальше пишет, испытывайте каждый сам свои дела. Какие дела? Добрые дела, на которые Бог спас нас и призвал нас, и предопределил еще до создания мира, чтобы мы их выполняли и исполняли в нашей жизни. И самый первый вот этот плод, самое первое дело, которое мы должны иметь, которое мы обязаны практиковать в нашей жизни, является любовь. И вы скажете, ну, я знаю, что это такое. Дальше следующий стих. Но давайте немножко поразмышляем, углубимся в это слово. Иисус Христос в 13 главе Евангелия от Иоанна сказал, этим познает мир, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь друг к другу. Мы можем служить друг другу теми дарами, которыми Бог даровал каждому из нас, без любви. И какой толк, какая польза этому будет? В 13 главе первое послание к Коринфянам апостол Павел пишет, говорит, это никакого толка нету, никакой нету цели служить. Апостол Павел говорит, даже если я дам свое тело на сожжение. Помните все сожжения, жертва в Старом Завете, где еврей верующий приносил Господу жертву, и это символизировало то, что он полностью отдает себя Богу. Если я дам все мое богатство бедным, но без любви дам, то это у Господа считается за ноль. А бедная вдова дала всего лишь две монеты, две самых маленьких, по-нашему это было бы две копейки, самая маленькая монета, которая в то время существовала. И Иисус сказал, что она отдала больше всех, потому что она отдала все, что она имела. Первое послание Иоанна в 3 главе, 14 стих. Иоанн апостол пишет, мы познаем через любовь нашу, что мы перешли от смерти в жизнь. Если мы не имеем любви, то мы еще мертвы в грехах наших и преступлениях наших. Это является вот та характеристика, которая должна сиять на нашем лице, точно так, как Моисей, помните, его лицо сияло, когда он был в присутствии Господнем. Мы должны, любовь должна выливаться с нами, из нас. Мы должны быть переполнены любовью. В 13 главе послания к Коринфянам апостол Павел, он не описывает нам, что такое любовь, потому что любовь описать невозможно. Но он там описывает нам действие любви. Он там нам описывает, как любовь поступает в жизни, что она делает и чем она не занимается. Когда апостол Павел пишет церкви Галатии, он пишет перечень духовных даров. И самый первый, это является любовь. Апостол Павел в первое послание к Коринфянам, 12, 13, 14 глава, пишет о духовных дарах. 12 глава там перечисляются все духовные дары, которые они имели в этой церкви. Это была богатая церковь, много даров имела. И потом апостол Павел говорит, 13 стиха, но ищите любви, превосходствуйте в ней. Ищите ее. Это слово, это имеет значение преследовать. Точно так, как охотник преследует того дикого зверя, которого он пошел охотиться, чтобы уловить его как-то. Первое послание Фессалоникийцам, 3 глава, мы когда-то проходили, и брат проводил, там написано, апостол Павел молится о церкви Фессалоники, чтобы любовь их не, что? Все больше и больше возрастала, преобладала. Чтобы она возрастала. Не было на одном уровне, но чтобы она все было больше и больше и больше. И когда она растет, она будет видна в наших действиях. Апостол Петр пишет то же самое в первом послании, 1 глава, 22 стих, 4 глава, 8 стих. Пребывайте постоянно, апостол Петр пишет, в любви. Как вы думаете, братья и сестры, мы все любим Господа, правда? Он нас впервые возлюбил, и мы Его любим. Но повторно, повторно в Священном Писании мы находим наставление, чтобы мы пребывали постоянно в любви, чтобы мы возрастали в ней, чтобы мы действовали любовью. Это говорит нам о том, с точки зрения Божией, потому что Он так часто напоминает нам, чтобы мы Его любили и друг друга любили, что это очень важная тема. Иисус суммировал все-все-все Писание, как? Он говорит, люби Бога и люби ближнего своего себя. И в этом суть жизни. Такую любовь иметь, как мы читаем, это не человеческая любовь. Это любовь Божия. Это не та любовь, которую я люблю мою семью, мою жену, моих детей и внуков. Это физическая любовь. И это не та любовь, которой я люблю мою работу или природу, или то, что Бог сотворил. Это любовь, которая апостол Павел и в Новом Завете всегда, когда говорится о любви, без исключения, это всегда любовь Божия. Это то, что мы с греческого языка переводим слово агапе любовь. Это любовь, которую мы можем иметь только, если Дух Святой живет в нашей жизни. Другими словами, неверующие люди эту любовь не имеют. Эту любовь имеют только люди, которые дети Божии. И Дух Святой – это тот первый плод, который Он проявляет в нашей жизни. И вы можете себе проверить, если вы имеете любовь. Такая любовь, с точки зрения Божией, она не искала то, что было бы приятно Богу, а то, чем Бог мог бы послужить нам. Такая любовь, агапа любовь, всегда ищет и находит нужду не в своей жизни, но в жизни кого-то, и потом отдает себя полностью, как в жертву, чтобы встретить эту нужду. И если надо, уплатить любую цену, чтобы встретить ту нужду, которую мой брат или сестра, или кто-то в обществе имеет. Такова была любовь Божия. Это была вольная любовь, это Бог решил возлюбить нас так. Такую любовь мы должны иметь. Мы должны сделать решение в нашей жизни, что мы будем углубляться и приобретать эту любовь и возрастать в ней. И, конечно, мы это только можем делать через посредством Слова Господня, когда оно будет насыщать наш разум и сердце наше наполнять. Только тогда мы будем иметь эту любовь. Но обратите внимание на качество этой любви, которую мы здесь находим в этом стихе. Три принципа о любви. Любви Божией, которую мы обязаны иметь. Во-первых, здесь написано, что такая любовь. И вы ее имеете, все верующие люди имеют ее. Если вы ее не имеете, это то же самое, что вы не имеете Духа Святого. Это то же самое, что вы не принадлежите Господу. Это то же самое, что вы не часть тела Господнего. Но вы имеете ее. И апостол Павел пишет здесь, любовь да будет. Другими словами, та любовь, агапа и любовь, которую вы получили от Бога как дар, та любовь, которую вы имеете, вы должны ее практиковать непритворно. Интересное слово. С английского языка это переводится sincere. Сердечно. Искренне. Истина. Правдиво. Настоящее. И в контраст с этим всем, что противоположно мы находим? Есть любовь, которая притворна, которая только показывает себя. В греческой культуре они ходили в театр. И где в театре на рынке, на сцене были люди, которых мы сейчас называем актеры. И это слово переводится «тот человек, который носит маску». Помните, они всегда одевали маски на себя или держали на палочке маску. И он всегда играет роль другого человека. Он не себя играет, а он играет роль фальшивую. Он принял на себя роль, которая не соответствует ему. Наша любовь, она не должна быть фальшивая, как маска, которую мы одеваем в воскресенье утром и приходим в этой маске на собрание. А мы должны явиться таковы, как есть, без маски. И образ, который мы передаем людям, который люди видят в нашей жизни, должен быть действителен. И к чему он должен соответствовать? Он должен соответствовать любви Божией, которую мы получили от Бога. Те люди, которые горшечники делали во времена апостола Павла. Иногда получалась трещина, когда они его сформируют, горшечник, и он его должен был пропустить через огонь, чтобы она спеклась. И иногда там появлялись трещины. И те, которые не были честны, они иногда брали воск и заполняли трещины воском, и потом красили то, что они хотели продать. А практически это был брак. Это была маска. Это было фальшивое. Это было негодное. Нельзя было потребить. Хозяйка могла купить это и поставить на огонь, положить туда воду или еще что-нибудь жидкое. Этот воск при огне моментально расплавлялся. И то, что было в кастрюле или в горшке, сразу вытекало. Если мы фальшивые, если мы притворные, если мы действительно не принадлежим Господу, если мы не имеем Духа Святого в нашей жизни, который творит в нашей жизни любовь, то любое обстоятельство в нашей жизни, когда начинает нас волновать, это будет как тот огонь. И воск, которым мы покрываем трещины в нашей жизни, очень быстро может расплавиться. И тогда действительно в жизни мы познаем, кто принадлежит Господу и кто не принадлежит Господу, кто имеет любовь и кто не имеет любовь. Но дальше посмотрите, что любовь, она не только действительна, она искренняя, она непритворна, но она отвращается от зла. Она ненавидит зло. И это не отдельное повеление, но это часть любви. Любовь истинная, действительная, если любит Бога, она не может любить грех. Бог любит нас, но Бог ненавидит грех. В Старом Завете пророк Исаия пишет в 1 главе, пророк Амос пишет в 5 главе. Ваши жертвоприношения я ненавижу, Господь говорит. Ваши новолуния, ваши праздники, кто им повелел эти праздники совершать? Кто повелел Израилю приносить жертвы? Бог. И теперь Бог говорит, я их ненавижу. Я их не хочу, я их не принимаю. Почему? Потому что они были неискренны. Но придите и рассудим, говорит Господь, если ваш грех как пурпур, если вы искренне покаетесь, да, тогда я вас очищу, тогда я приму ваши жертвы. Если мы любим Бога, мы будем ненавидеть то, что Бог ненавидит. Мы будем ненавидеть зло, отвращаться или отворачиваться от Его, как Иосиф. Как я могу согрешить против Бога моего? Я не могу это сделать. Даниил и друзья его говорят, как мы можем это участвовать и кушать, и пить, если Бог нам это запретил. Любовь, она истинная, она открыта. Она ненавидит все зло. Апостол Павел пишет Тимофею, говорит, ты муж благочестивый или ты муж верующий? Что делает со злом? Говорит, убегай от его. Когда мы говорим за сатану, апостол Петр пишет, говорит, убегайте от его. Противьтесь ему. Стойте против его. Третье. Мы видим в этом стихе, что истинная, действительная любовь, она прилепляется к добру. Я думаю, мы все когда-то имели такой клей, который сейчас продается, он такой, что если ваш палец попадет вам на палец, то вы не сможете оторвать его, настолько он прилепился к вам. Мы должны настолько любить Бога, что мы будем ненавидеть то, что Бог ненавидит, а полностью, полным сердцем будем любить то, что Бог любит. Что Бог любит? Бог любит добро, праведность. Это к чему Бог призывает нас. Послание филиппийцам, мы кончим этим стихом. Апостол Павел призывает эту церковь, наставление им в 4 главе 8 стих. Наконец, мои братья, все, что истинно, все, что честно, справедливо, чисто, любезно, достойно, то, что добродетельно, то, что похвално, помышляйте о том. О чем мы должны думать? Мы должны думать о той любви, которую мы должны иметь к Господу. Мы сейчас встанем, помолимся. Отец наш Небесный, насколько далеки мы от того уровня и того стандарта, к которому Ты призываешь нас. Но это намерение и это желание нашего сердца. Итак, действуй через Слово Твое, в нашем помышлении, в нашем сердце, чтобы мы могли отражать Твою любовь в нашей жизни и в нашем служении, и в церкви здесь. И мы все просим имя Иисуса Христа. Аминь.